Может быть, именно поэтому она и продолжала работать в библиотеке. Там он, по крайней мере, все еще существовал. Стремянка, полки, книги, каталог — все это он видел, ко всему этому прикасался, и кто знает, может быть, когда-нибудь вернется сюда. Мисс Крейл полагала, что он обязательно вернется. Она обнаружила, что осталась должна ему, она постоянно ему недоплачивала. Ее прямо-таки бесило, что это чудовище оказалось недостаточно чудовищным, чтобы явиться за долгом. После исчезновения Лимаса Лис постоянно задавала себе один и тот же вопрос. Почему он ударил бокалейщика? Она знала, что он жутко вспыльчив, но тут что-то было не так. Он задумал это заранее, как только выздоровел. Разве иначе он стал бы прощаться с ней накануне вечером? Он знал, что ударит бокалейщика. Лис не желала принимать всерьез другое объяснение, что он просто устал от нее, решил порвать с ней. А на следующий день, все еще под воздействием эмоционального стресса, не сдержался во время ссоры с бокалейщиком и ударил его. Нет, ведь она с самого начала прекрасно знала, что существует нечто, чему посвятил себя Алик, но чему... Об этом Лис могла лишь гадать. Возможно, его ненависть к бокалейщику коренится в глубоком прошлом. Какая-нибудь история с девицей или родственниками Алика. Но стоило поглядеть на бокалейщика, и подобные подозрения отпали сами собой. Это был типичный мелкий буржуа, расчетливый, скаридный, подловатый. Но даже если Алик... и решил за что-то отомстить бокалейщику. Почему он выбрал для этого субботний день, когда в лавке полно покупателей, а, следовательно, и свидетелей? Они обсуждали этот случай на заседании партячейки. Джордж Хэмби, их казначей, случайно оказался в лавке во время скандала, хотя почти ничего не сумел разглядеть в толчье. Но он разговорился с человеком, который стоял близко от прилавка. История эта произвела на Хэнби столь сильное впечатление, что он позвонил в Уоркер, и те прислали на суд своего корреспондента, поэтому и появилось сообщение в газете. Это был чистейший случай социального протеста, внезапный взрыв ненависти и бунта против господствующего класса, так писалось в Уоркере. Тот тип... с которым говорил Хэмби, собственно, не тип, а невзрачный коротышка в очках, похожий на чиновника, сказал, что все произошло, как гром среди ясного неба, что, по мнению Хэмби, лишний раз доказывало неустойчивость капиталистического строя. Пока Лис слушала Хэмби, у нее не раз перехватывало дыхание. Никто из членов их ячейки, разумеется, ничего не знал о ней, о Лимасе. И вдруг... она почувствовала, что ненавидит Хэмби, похотливого нахала, вечно пялившегося на нее и норовившего ее полапать. А затем пришли эти двое. Она сразу подумала, что они выглядят слишком прилично для полицейских. Они приехали на небольшой черной машине с антенной. Один был мал ростом и довольно тучен, он носил очки и был одет дорого и безвкусно. Он казался добрым и чем-то озабоченным, и Лис почему-то сразу прониклась к нему доверием. Второй был довольно привлекателен, но не смазлив, со стройной юношеской фигурой, хотя, как решила Лис, ему было не менее 40. Они объяснили, что работают в особом отделе, и показали удостоверение с фотографиями в целлофановой обложке. Беседу вел главным образом коротышка. «Я знаю, что вы дружите с Аликом Лимасом», — начал он. Лис была готова рассердиться, но у коротышки был слишком уж серьезный вид. «Да», — ответила она, — «а откуда вам это известно?» «Мы только вчера случайно узнали об этом». «Понимаете, когда человек попадает в тюрьму, он должен назвать ближайших родственников. Лимас заявил, что у него вообще их нет. Он солгал». Тогда его спросили, кого известить, если с ним что-то случится в тюрьме, и он назвал вас. — Понятно. — Кто-нибудь еще знает о вашей дружбе? — Нет, никто. Вы были на суде?